Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
Здравия желаю, дорогие наши радиослушатели, читатели «Комсомольской правды». Мы начинаем военное ревю. А ревю – это не только Баранец, а это еще другой
человек. И Тимошенко.
Да.
Здравствуйте, товарищи.
Страна. Слушай.
Громадяне, слухайте сводки Софинформбюро. Дивись, Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
Дорогие друзья, наши некоторые радиослушатели называют нас двумя хохлами. Вы знаете, это глубокая ошибка. Послушайте, из нас только один хохол – это я. А Тимошенко к Украине не имеет никакого отношения. Он иногда даже обижается, когда его раздражают этим. Так что будьте, пожалуйста, поаккуратнее. Итак, сразу переходим к делу. Сразу как пойдет грядущая битва. Ну, ладно, назовем сражение. Нет. Как пойдут бои? Вот попроще. Попроще без этого. Как могут пойти бои на так называемой Донецкой дуге? Я бы мог вам часика 4 здесь сказки рассказывать, потому не буду этого делать. Скажу о том, что знаю. Знают людей, которые погружены, надеюсь, очень глубоко в это дело. Для начала, вообще-то, надо, друзья, замкнуть этот котел, заварить этот котел. А пока у него днище течет. И течет в районе Славянска и Краматорска. То есть мы еще не законопатили этот гигантский котел, который намечается. Мы говорим вам правду. Если кому-то там не нравится вверха, то потерпите, пожалуйста. Ну, а потом что? Да, одновременно идут, скажем так, даже разведыватели боем, разведка боем, прощупывают и наши, и донецкие, и луганские корпуса, прощупывают слабинки в этом котле. Да, собственно, так оно и будет. Активнейшим образом работает разведка, подтягивается укрепление еще с нашей стороны, что меня тоже радует. А вот со стороны Днепра были попытки несколькими колоннами ударить даже нам в тыл той группировки, которая пытается замкнуть в районе Славянска и Краматорска котел. Ну что, а там по классике, а там разрубают котел это пополам, а может быть и на три части. Ну, вот как вы там большой...
Похоже, кусок. Что на три.
Да. Ну, когда вы вот докторскую колбасу покупаете, такой большой батон, а потом надо порезать, ну, примерно так будет. Мы, я надеюсь, с Тимошенком недооцениваем силу укрепления этой группировки. Мы об этом не раз говорили. У нас нет шапка закидательских настроений. Враг закопался в землю по самые брови. Там очень мощное укрепление. На этом вот участке, не знаю я, пристыдите меня, если я ошибаюсь, там от 90 километров в длину вытянуты эти оборонительные позиции, зарытые в землю. Они, причем, эшелонированные, да. И характерная черта, очень многие опорные пункты прижаты просто с задницей к населенным пунктам, селам, поселкам, городам. Ну, вы знаете, это любимая тактика бравых украинских хлопцев.
Лыцарей, лыцарей, да. Идрит, твой вдрит.
Есть момент, который нам в какой-то степени портит эту операцию. Это то, что началась вот эта приднестровская кампания, там провокационная. Топчутся там украинские хлопцы возле складов колбасной. Там, вы знаете, есть и уже диверсии обстреляли, по-моему. Миша, что там, горсовет или комендатура?
Обстреляли здание МГБ.
МГБ, да. Подорвали две вышки.
Да? И антенное поле. Поле,
да. Ну, кто хочет, так и догадывайтесь, почему они там носом своим трутся об этих гигантских складах в колбасной. Я сегодня посмотрел свои старые справки 92-го года, хотя мы там оттуда вывезли. Там есть такая в моей справке, старенькая, 92-го года, написано, для того, чтобы вывезти полностью склады из колбасной, потребуется вначале, внимание, 2500 вагонов. Повторяю, 2500.
Да. Нормально. Это фронтовые запасы.
Да. Миша, а вот теперь тебе вопрос по части. Я обратился к спецам, которые в 12-м ГУМО не служили. Я доложил им их количество боеприпасов, характер боеприпасов там разный. И мне человек с легкостью необычайно говорит, я говорю, а сколько там хиросим? Он говорит, хиросима там 16... По-моему, килотонн, да, Миша, или где-то 20 килотонн?
Ну,
килотонн, да?
Понимаешь, как правило, журналисты пишут 20 килотонн, то, что взорвалось в Хиросиме. Кто-то пишет 21, а люди, честно, пишут 14, потому что там плутониевая бомба-то была.
И я аккуратненько вот этого спеца спрашиваю, а вот если, не дай бог, конечно, стучу по дереву, Миша, если все колбасное рванет... Это будет что-то вроде Хиросимы, как ты думаешь, Миш?
Я... Ну, я думаю, что надолго застанет тишина в Молдавии.
До Бухареста достанет, Миш? Мне вот это очень беспокоит.
Ну, шум дойдет, поймут идиоты, что лучше не объединяться с Приднестровьем. Это во-первых. А во-вторых, если, допустим, мы успеем туда зайти хотя бы десантными группами, не хочу, конечно, никого понуждать к такой мысли, то мы заранее избавимся от необходимости поставлять боеприпасы для своих передовых групп.
Опять-таки, дорогие друзья, вы же знаете, что я никогда себя умником, всезнайкой никогда не представлял. Я очень часто советуюсь с умными людьми и знающими людьми. Да? Вот я сегодня спросил одного человека, очень знающего из Генштаба, который ответил на мой вопрос. А зачем это вообще делается? Почему эта Приднестровская канитель поднялась?
Он много не стал. Чтобы нас отвлечь.
Да, да, оттянуть от южного фланга... этой самой Донецкой дуги. Да. Ну, вот такой был ответ. Дорогие друзья, варианты битвы, сражения, боев, давайте говорить боев, предстоящих боев, могут быть самые разные. Вы знаете, здесь не надо быть бароном Маунтхаузеном. Ух ты, как я загнул. Мюнхгаузеном, да. Не надо быть бароном Мюнхгаузеном, чтобы рассказывать вам множество версий, сказок. Ответвления могут быть самые разные. Здесь даже зависит дело от того, сумеют ли украинцы наладить свои железнодорожные линии, которые мы сейчас нещадно там рвем на некоторых перегонах. От этого зависит поставки боеприпасов и техники на Донецкую дугу. А это тоже может поменять и характер, и масштабы операции. Ой, не хочу быть многословным, хочу на этом закончить свое вступление, поскольку я перебрал уже сколько? Я уже перебрал 36 секунд. Вот на этом я останавливаюсь, дорогие друзья. Сейчас Михаил Тимошенко вам внесет свои мысли, а мы потом начнем принимать ваши звонки.
Я хотел бы просто уточнить, что мы вышли на подступы к Боровенкову. Согнали с места, откуда работала артиллерийская группа ВСУ. Поддерживала, соответственно, тех, кто оборонялся напротив наших частей, наступающих на Боровенкова. И тех, которые шли от Изюма. В общем, их согнали с места, они теперь не достают своим огнем. Продолжаются бои за Попасную. И если так пойдет, то я полагаю, дня через 2-3 Попасная будет наша. Усилили давление от Горловки и Авдеевки на группировку противника, чтобы он не отстегнулся и не попытался дернуть из кольца раньше времени. Ну, в восточнее Гуляйполе у нас наметилось большое продвижение. И, несмотря на крики о перемоге, и мы уже, мол, вернули обратно Херсон, хрен вам, а не Херсон. Херсон не вернули, все наоборот. И бои, по сути, идут на подступах к Николаеву. Вот такой расклад. С печалью отмечаю, хотя это и характеризует положительно работу наших контрразведчиков, с печалью отмечаю, в эти дни на Белгородчине захватили двух пособников нациков. Это российские граждане.
Да, граждане
которые,
России, да.
Да, которые имели целью организовать диверсию на железной дороге.
Угу.
Против наших составов, доставляющих технику, боеприпасы и материально-техническое снабжение. Вот так.
Угу. Дорогие друзья, я вынужден сейчас принести свои извинения тому радиослушателю, который вчера так эмоционально мне Тимошенко рассказывал о том, что добровольцы, которые прибыли в военкомат, убыли на боевые позиции чуть ли не в трусах, там, в каком-то разобранном виде. Михаил Тимошенко вам сейчас расскажет суть вопроса. Мы не уходим, не уходим. Это мы тем говорим, вы пропагандоны. Вы знаете, если мы были пропагандоном, мы сейчас просто замяли этот случай. А мы не заминаем. Мы сейчас вам скажем, что на самом деле произошло, что нам сказали люди. Миша, введи народ в курс дела, чтобы люди знали, о чем мы говорим. Но и на что нас... жаловался
да,
человек.
Да, да, пожалуйста. Да, да. Да. Значит, человек жаловался на то, что призывники... добровольцы,
да,
из
да,
воен... да, пришедшие да, 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 да. военкоматы Ростова-на-Дону, получали желаемое, то есть их направляли в зону специальной военной операции, но экипировали крайне разношерстно. Защитными шлемами, разгрузками не снабжали, не обеспечивали. И понять, о чем он говорит, было довольно сложно. И поэтому большое спасибо тому, кто... А у нас существует, естественно, чат и комментарии к нему, к нашим роликам всем пишутся. К тому, кто в комментариях расшифровал, вообще говоря, невнятно построенный вопрос, который был обращен к нам. Я хотел бы сказать, что значит это что? Это значит, что, во-первых, военкомат не обязан и не может обеспечить людей экипировкой, средствами защиты и всем таким всяким прочим. Там 15 бабушек, которые получают 10 тысяч в месяц, и 3 офицера-отставника. Так не бывает теперь, понимаете, как когда-то в военкоматах. Обеспечение экипировкой производится либо на сборном пункте, либо в специально назначенной для этого войсковой части. Поэтому должен отметить... Вот командование нашего Южного округа, у которого штаб в Ростове, штаб, который до этого военкомата может достать рукой, ядрит твое вдрит, даже если в руке не будет палки, не удосужился ни сборный пункт организовать для них, как я понимаю, ни часть выделить, назначить часть, ответственную для этого дела. Это промах оперативного управления округ, штаба округа и службы тыла округа. Если они хотят, чтобы команда поступила сверху, то есть волшебный пендель, то это может быть запросто. Но не знаю, нужно ли им это.
Угу.
А поэтому мы благодарны тем, кто да, вот внес такие коррективы в вопрос.
Если кто-то нас сейчас скажет, что в штабе Южного военного округа есть радиационно-мобилизационное управление, нас поправят. Да, мы скажем, что есть там и такое управление, которое курирует, да. которое курирует военкоматы, призывы и так далее. Ну, это давайте так. Если будут претензии, мы готовы их выслушать из Ростова. Давайте с народом говорить правду. Миша, вчера...
Потому что вот говорили мы, допустим, про белгородского губернатора, что надо беседовать с народом.
Да.
То есть, грубо говоря, идти в народ.
Да.
В лучшем виде пошел. Угу. Когда у него что-то стало случаться еженочно, он людям стал писать в Твиттере, предупреждать,
да.
успокаивать, угу. настраивать. Угу. А вот брянские, воронежские и курские губернаторы пока еще дремлют. Но хоть кто-то услышал? Услышал. Я хотел бы, чтобы штаб в Ростове нас услышал.
Вообще, хотя бы для начала все прифронтовые области должны понять, что они живут.
Что они прифронтовые.
Да, по другую сторону, через забор или речку, война. А мы продолжаем принимать, начинаем принимать, точнее, ваши да. звонки, дорогие товарищи. Давайте Андрей, Москва у нас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей из Москвы.
Каким образом может возникнуть пожар на ракетном крейсере первого класса, если все помещения, включая погреба для боеприпасов, оснащены автоматическими системами пожаротушения?
Хорошо. Миша, звонил.
Главное, дежурный вопрос. Да. Они не договорили во дворе за партией в домино. А если не сработала система пожаротушения или была неработоспособна еще по завершении ремонта, вам такая мысль в голову не залетала?
Если такое было, то это безалаберность.
Понятно. Вот молодец. Молодец.
Молодец. Теперь так. Молодец.
А что, вы не исключаете, что хреново был ремонт сделан? Что там...
Я про это и говорю.
Да, да,
да. Результатом ремонта не работало.
Километры... Ладно, не будем говорить о чем.
Там кабельные трассы надо было почти все менять у него.
Вы слышите, наш уважаемый радиослушатель?
Конечно. Но слушаю, это... я с вами общаюсь уже вторую неделю.
Да, молодец, молодец. Вот мы поняли друг друга, я очень рад. Я очень рад.
Несмотря на то, что вы меня обидели, я тем не менее...
Да я вас не обидел. Вы сказали, что пожара не может быть. Вы сказали вчера, пожара не может быть. Извините, пожалуйста, это, ну, это просто глупо. А? Крейсера не горят.
Не должно быть.
Теоретически вообще, вы знаете, и у вас ничего не должно быть, что у вас
лампочка не перегорает. Виктор Николаевич, мы не правы. Да. Железо не горит.
Ах, блин, извините,
нет,
пожалуйста.
У меня в квартире пожар может произойти,
понятно.
Если я...
Нет, ваша квартира не горит. Нет, не надо включать заднюю.
У меня нет автоматических систем пожаротушения в квартире.
И у вас и проводов нет в квартире, правильно? Ну, нет проводов.
Провода есть.
А водопроводная система у вас есть или нет? У вас водопроводная система есть? Есть. Может есть. Прорвать когда-то трубу? Может. До свидания, мы поговорили с вами. Ну, давайте не переводить. Базар.
Еще вопрос, да. Второй вопрос.
Давай, Миша.
Давайте.
Второй вопрос. Учитывает ли Министерство обороны при планировании военных операций различия между украинцами и малороссами?
Нет, не учитывает.
Ну, плохо.
А как бы вы учитывали? На лбу написано? Маркировать зеленкой, да?
Виктор Николаевич, надо хорошо историю знать.
Так нет, ну скажите, как генеральный штаб учитывать должен? Расскажите мне.
Я вот так сразу и подумал, что будет отсыл.
Что, ну, я вам задаю по-русски вопрос, дорогой мой человек.
Да.
Расскажите,
объясняю,
как?
Объясняю.
А ну давайте, да.
Сведения о населении каждой из 40 примерно областей Украины известны. Состав этнический, возрастной, известен.
Один секунд, простите, что я перебиваю. А там записывается, например, такой вариант, как хохол и малорос?
Нет, этого нет.
А как записывается?
Записывается всех украинцами.
А где это должно записываться? Где это должно записываться в Генштабе, например? Где?
Есть архивные данные.
Дорогой мой человек.
После Троцкого.
Дорогой мой человек. Есть боевые задачи, которые дали от ваших домыслов лежат. Впереди есть враг. Его надо уничтожить или взять в плен.
А вот на самом деле люди разные. Есть
да, люди, разные которые... люди. Мы уже начали просто с вами базарный разговор. Ну, извините,
конечно.
Он мне неприятен.
Вот просто, к чему сводился мой вопрос, хохол и малорос? У них хотя бы цвет кожи отличается? Как их принимать?
Я скажу, вот, что генетически они сходные.
Они одинаковые. Не забивайте себе голову всякой ерундой. Не страдайте ею.
Но историческое прошлое у них разное.
Это демагогия уже. Дорогой мой человек, не опускайте интеллектуальный уровень военного ревю. Когда вы бросаете гранату в окоп врага, осколки кого? Малороссов или хохлов или русских? Кого там они должны в первую очередь пощадить? Да? Дорогой мой человек, мы
я
опускаем.
Я говорю о системе работы пропаганды. Есть такое понятие спецпропаганда. Она должна учитывать...
Скажите, вот вы пропагандист, да. Вот вы пропагандист, прибыли на передний край. Я вам даю матюгальник. Обращайтесь с противника, пожалуйста. Что вы им скажете?
Да, там же... Здравствуйте, булы. громадяне.
Но вы же чушь несете, дорогой мой человек. Свободен. Дорогие наши радиослушатели, извините, но вот если выгнать этого человека сходу, вы же опять будете говорить, вы хамло. Два хамла сидят. Но вы видите, что человек...
Я такого не скажу. Вопрос задали, а мы не отвечаем. Понятно.
Демагогия совершенно.
Я такого не сказал.
Пустая совершенно демагогия. До свидания. Дорогой мой человек, мне просто смешно, когда мы говорим о боевых делах, вы нам задаете такие вопросы. Генеральный штаб знает, сколько русских, сколько украинцев и где воюют. Да? Эта справка обязательно там при проведении операции учитывается. Все, точка, едем дальше, не топчемся на музее. Кто у нас в эфире? Владимир, Пермский край.
Здравствуйте, Владимир.
Приветствую вас, товарищи полковники. Вопрос.
Да.
Если господин Путин назовет атомную бомбу на Украине, хотя бы тактическую, то будете ли вы утверждать по-прежнему, что он прав в этой войне? И готовы ли вы со своими родственниками, родными и близкими превратиться в радиоактивный пепел ради великой русской идеи?
Позвольте встречный вопрос.
Не уходите, не
вот,
уходите.
Вот Владимир Владимирович не даст распоряжения о применении ядерного оружия на Украине. К вашему огорчению. Вы обязуетесь явиться к зданию комсомоль-редакции «Комсомольской правды» и тяпаться башкой о ступеньки, кричать «Простите меня, это я со зла соврал». Раз ответ на вопрос не слышу.
До восьми считаем нокдаун.
До трех. Два на вопрос не слышу.
Да.
Три.
Я вам отвечаю.
Будете биться башкой об ступеньки комсомольской правды, да?
Я вам задал вопрос, если это произойдет.
Если я был неправ. Да.
Окей.
Ах, вы просто скажете дома. Ты знаешь, Соня, я был неправ. Хрен вам. Угу. Приходите к зданию комсомолки и тяпайтесь об ступеньки лбом.
Хорошо.
И второй вопрос.
Опять будете тяпаться лбом?
Второй вопрос я вам задам.
Давайте.
Слышите? Да. Согласны ли вы уничтожить человечество как и как праведники попасть в рай, как говорил когда-то Владимир Путин, ради великой русской идеи?
Извините, пожалуйста, наши головы не посещают. Не согласны мы уничтожать, Миша.
Во-первых, так не было.
Да.
Было сказано не так президентом. Мысль закладывалась не такая.
Человек но переврал человек.
Человек исказил.
Да.
Поэтому он лишается права на ответ. И пошел он, следующий на снаряде. Вот нам тут пишут.
Давай.
Нам тут пишут. Обратитесь к радиослушателям. Пусть вам звонят только умные.
Хорошо. Я бы тому слушателю, который спрашивал, помнишь, учитывали между украинцами и малороссами генштаб ли учитывать? Да. А я вам встречу вопрос. А вот учитывает ли наш генштаб, сколько на Украине евреев и жидов? Вот это я вам встречный вопрос. Если вы знаете, ответьте мне. Да.
Виктор Николаевич, мне вообще этот вопрос напомнил анекдот давний, времен культурной революции в Китае.
Давай.
Вопрос Мао Цзэдуну задают. А скажите, великий учитель и вождь, а чем отличаются хунвейбины от зяуфаня? Задумался великий вождь, а потом и говорит: да, я слышал, что русские говорят, что Цзяофань – это тот же хунвейбин, но в целлофане.
Хорошо.
Вот тебе и ответ. Ну, господи, каким же надо... Я даже не понимаю, не знаю, как назвать человеком быть, чтобы вот такую хреновину залудить в эфир на всю Россию.
Дорогие друзья, мы продолжаем военное ревю «Комсомольской правды». У нас в эфире Тихон.
Здравствуйте, Тихон из Москвы.
Да.
Добрый день. Один вопрос. Расскажите, пожалуйста, немного о трехтысячной группировке под названием «Серые волки», что известно об их местоположении и задачах. Спасибо. Угу.
Я выпадаю в эфир, Миша, сразу. Меня соскакивают с темы.
«Серые волки» какие? Да. Чьи?
Да.
Ну, вот такая группа была в свое время в Третьем Рейхе.
Вы это имеете в виду?
Пытались что-то подобное создать в Чечне. Было. Какая страна и принадлежность к каким вооруженным силам этой группировки?
Главное, Тимошенко, что человек задал вопрос.
Но а он задал. Неудобный, и вы не отвечаете.
Да. Зато он пошел сейчас в Женевск, сказал, видишь, как этих двух старых пердунов, как я их разул. Да.
Спасибо, уважаемый.
Он сразу отключился.
Спасибо, уважаемый. Опустите правую заднюю лапку на асфальт.
Да.
Лужа уже есть. Да. Следующий, пожалуйста.
Кто у нас в эфире? Равиль Самара.
Равиль Самары.
Равиль, пожалуйста, включайтесь быстрее.
Добрый день, товарищ полковник. Да у меня вот вопрос такой. Да, вот касаемо опять Казахстана, я вам как-то задавал, да. Сейчас вот опять пошли новости, что там чистейшие формы русофобии, да. И этим товарищам даже решили открыть националистическую партию. Почему нет реакции с нашей стороны вообще?
Не понял, почему нет, почему чего нет?
Нету официальной реакции вот на то, что происходит в Казахстане.
Хорошо, МИД выскажет, МИД выскажет озабоченность. Как бы. Дальше что будем делать? МИД выскажет или Кремль выскажет озабоченность. Такой ситуации дело. Что будем дальше? Чем мы можем повлиять?
Ну, вы видите, как вот ситуацию развития вот
так не, я вас спрашиваю. Ну, вот Баранец высказал президенту Казахстана свою озабоченность. Все, что я могу сделать. Русофобия есть в каждой республике. Запомните раз и навсегда. Я вам страшные вещи говорю. Даже в Беларуси есть русофобия. В каждой бывшей союзной республике есть русофобия. И что мы
будем? Ну, в Казахстане она просто уже...
Да не надо. И... А что, в Прибалтике нет русофобии, уважаемые? Или в Узбекистане нет русофобии. Даже там, где база наша стоит, в Армении, там, в Таджикистане, там тоже есть русофобия. Давайте, в конце концов, не вилять фастом, а говорить беспощадную правду в лицо друг друга. Тогда, может быть, наших противников поубавится. Миша, ну что бы ты сделал с президентом Казахстана? Вот в данном случае. Мы его я спасли, выразил, Миша, допустим, да, недавно?
Я бы выразил озабоченность.
Да.
Так сказать, в общемировом плане.
Да.
Если бы узнал, что в Казахстане выселились наши десантники.
Да, парочку дивизий всего лишь. И не надо, да. Так.
Пусть выразил бы озабоченность по этому случаю.
Да. Но в следующий раз... Когда там будут выдергивать из-под задницы президента Казахстана кресло...
Только теперь президентом будет Токаев.
Да, тогда я буду первым орать: Владимир Владимирович, не снимайте трубку. Когда там будут орать: Владимир, спаси. Я буду первый просить Путина, чтобы он не дернулся. Вот так. Вот такое у нас будет озабоченность. Продолжаем принимать звонки. Кто у нас в эфире? Владимир из Волгограда.
Здравствуйте, Владимир из Волгограда.
Здравствуйте, товарищ полковники. Владимир Волгоград. Я хотел бы вот ответить на такой вопрос, как вот спрашивают вас там, почему затонул крейсер «Москва», почему там пожар возник. Вот смотрите, у нас в мире было два таких случая, когда самый непотопляемый корабль «Титаник» затонул, а самый несгораемый «Морок Касл», который возил во времена сухого закона из Америки на Кубу, там по барам туда-сюда возил их, там, чтобы они водку пили, вот, тот сгорел. Просто-напросто сгорел. А был самый в пожароотношении сделан нас по самому современному слову. Вот я считаю, что ничего в мире нет и в жизни у нас абсолютного. Поэтому все бывает, особенно на войне.
Спасибо за трезвоумные мысли, дорогой радиослушатель. Уважаю.
Все.
Да, продолжаем.
Спасибо, до свидания.
Да. Миша, вот...
Тихон Сычев, который спрашивал нас про серых волков.
Ну
чего вы огорчаетесь? Я, допустим, знаю только одно. Вот некто Али Акджа, который якобы хотел убить Папу Римского, он принадлежал к серым волкам. О каких вы серых волках говорите? О тех, которые были в эпоху Али Акджи или появились новые? Ну, елки-палки, ну... Ну, как-нибудь вы можете вопрос-то вот поконкретнее задавать? Поехали дальше,
да. Александр Николаевич. Да, дайте нам, пожалуйста, кто в эфире? Москва у нас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Москва.
Добрый день, товарищ полковники. У меня скорее не вопрос, а просьба к вам, содействие. Значит, управа Западного округа выступил с инициативой поставить памятник Зиничеву. Местные жители собрали 19 тысяч подписей, чтобы поставить памятник Николаю Федоровичу Ватутину.
Простите, пожалуйста, так, встречный вопрос. У Зиничева памятник на могиле есть?
Я не знаю. Это они же
понятно.
Хотят...
Понятно. Продолжайте.
19 тысяч подписей, собранных местными жителями, чтобы Николай Федорович...
А сколько Ватутина... надо, чтобы согласилось по закону управа? Все по закону.
А я не знаю.
Вот не знаете, значит, тогда...
Депутатом разговаривал, она не сказала.
Вот понятно. Вот все должно быть регламентировано. И памятник по московским законам, по-моему, ставится после 10 лет, после смерти,
да.
Дорогой
да.
мой человек.
Да.
Ну, вы знаете, если кому-то...
Нет, не знаем, не знаем. Даже можете 45 тысяч собрать подписей. 2 миллиона. Но так... если закон московский, через 10 лет, до свидания. Собирайте
товарищ
дальше подписи.
Товарищ полковник.
Да.
19 тысяч подписей – это за Ватутина.
Так, 19 тысяч подписей за Ватутина.
А
да,
Ватутин,
да, понятно. Так мы про Зиничева говорим или про Ватутина?
Инициатива была поставить памятник Зиничеву. А местные жители собрали в ответ 19 тысяч подписей.
Дорогие друзья, мне кажется, что с моей головой что-то происходит. Вот я вам, положа руку на печень, сказать. Вот у нас сказали, 19 тысяч за Зиничева, тут за Ватутина. Нам говорят, баронец, как вы иногда неуважительно, хамски разговариваете с народом. Вы поняли, что сейчас этот человек у нас спрашивает или нет, а? Витя, спокойно, не материться, не материться. Пусть Тимошенко говорит. Замолкай, Витя, замолкай.
У тебя такое ощущение, что кто-то забрался тебе в череп и пытается вступить в сексуальную связь с мозгом.
Да, да уже вы... Ой, извиняюсь, зачем уже, да, да. Потому что надо по-русски четко, по-военному докладывать вопрос.
Ну, просто я волнуюсь. Да. Просто я всю жизнь живу на улице Ватутина и памятник...
А мы не волнуемся, когда нам вот задают такой вопрос, раскорячивают, думаешь, черт возьми, куда поехал, зачем?
Ну, народ за Ватутина.
А что, баронец Тимошенко против? Мы, конечно,
нет, говорю, какая,
четырьма лапами мы за Ватутина. Тем более вы живете на улице Ватутина. Святое дело. Толкаем дальше. Слюнявим палец, смотрим московские законы. Ну, не так же просто. Там, где захотели, там и поставили.
Ну, это примерно как пишут в комментариях. Прокомментируйте ваше отношение к Галкину.
Да, да, да.
А он мне не интересен. Нет, прокомментируйте. Чего вы подкрещиваете, скользаете? Вот конкретный вопрос. Александр Черкасов. Чем отличается патрон стрела 5,45 для АКМ от обычного патрона?
Ничего
вот стрелу себе. Для АКМ 5,45 не знаю. А шифр разработки стрела для двухсредного автомата знаю. Такой был. Давайте как-нибудь уточним. Для чего этот патрон и от кого? Поехали дальше.
Владимир Москва у нас.
Здравствуйте, Владимир Москва.
Добрый день, товарищ полковник. Виктор Николаевич, у меня к вам величайшая просьба. Не допускайте с вашего радио оскорблять российский народ, называть дураками. Вот. Не допускайте, потому что вы носитель культуры. Культуры не должны поддерживать это. Это я вас убедительно прошу. Вот. Вчера вам самое, прямо аж дважды это самое.
Да, говорили, вам дураки звонят, да.
Вот, Виктор Николаевич, ну нельзя это делать. Там и от генералов до рядовых слушают. Виктор Николаевич, ну если есть, пусть звонят. Значит, ну оскорбляют российский народ. Михаил Владимирович, если вам сковородка помогает, то многим не помогает, понимаете, да?
Спасибо. Спасибо. Убедительная просьба ко всем, кто звонит.
В следующий раз воспользуйтесь сковородкой.
Да.
Едем дальше. Кто у нас на связи?
Да.
Защитник народа.
Сергей Шатуров, здравствуйте.
Петрашевец прямо.
Здравствуйте.
Добрый день, товарищ офицер. Вопрос
добрый
такой.
День.
В 80-х годах в нашей стране, в Советском Союзе в те времена,
была развернута такая боевая лазерная орбитальная станция проекта «СКИФ».
Не была развернута. Не была развернута, была угроблена в связи с приказом Михаила Сергеевича Горбачева. А станция была
и
готова.
И там успел насрать.
Успел.
Военное ревю приносит...
Он приехал на космодром как раз к ее запуску, произнес горячую речь о том, что в космосе не должно быть оружия. Приказал запустить ее по нерасчетной траектории, чтобы она упала и сгорела к чертям собачьим. Все.
Вы очень ярко, ну, слегка выйдя за нормативы лексики, выразили свое отношение к этому факту. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем военное ревю. Боремся за высокую культуру нашего. Александр Москва.
Здравствуйте, Александр из Москвы.
Здравствуйте, Александр Москва. Во-первых, спасибо вам за отличную передачу. Вот. И у меня вопрос конкретный. У нас есть такая организация ДОСААФ. Вот. Сейчас актуально, чтобы в этой организации была такая специальность – управление беспилотными летательными аппаратами. Вот. Ваше мнение об этом?
Я согласен. Я согласен. Согласен с вашей идеей. Да. При вот, случае я поговорю, я хорошо знаю.
Почему про это говорю?
Да, правильно вы говорите. Это глубоко и правильно. Надо начинать оттуда. Хорошо бы вообще в четвертом классе начинать учить квадрокоптерами
детей. Вы знаете,
управлять.
Я в детстве...
Понятно, понятно, понятно. Да, я змея запускал в детстве.
Я просто бегал хочу сказать, что не просто управление, но и изготовление... Какой-то сборка, тюнинг этих беспилотных, маленьких.
Хорошая идея, отличная идея, да. И клеить, и собирать модели, да, да, это можно. Можно, правильно вы сказали. Мне страшно любопытно самому. Буду в ДОСААФ, обязательно поинтересуюсь. И, может быть, даже
обязательно
расскажу.
Обязательно должно
Спасибо.
Быть.
Спасибо. Хорошие идеи у нас у народа.
Хорошие.
Да, вопросы толковые бывают. Кто у нас в эфире? Валерий из Саратова.
Здравствуйте, Валерий из Саратова.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, в связи с гибелью крейсера «Москва» не появилась ли норка, по которой могут умыкнуть эти подземные кроты, сволочи? Там надежно перекрыта морская граница?
Какая норка? Какая норка?
Но через которую можно выкрасть 16 вулканов, Миша, утащить, понимаешь?
Да хрен ты их украдешь, даже если они затонули в
глубине меньше 100 метров. Могут уйти эти вот из осов стали эти сволочи, которые могут там...
Миша, это значит, начинали с крейсера «Москва». Не появилась ли с крейсера «Москва» норка на «Азовсталь», Миш? Ответь на вопрос.
Теперь я понял, почему он утонул. Его засосало в эту норку.
Дорогие друзья, мы не издеваемся. Но какой вопрос, такой ответ. Простите нас, пожалуйста. Да. А мы продолжаем принимать звонки.
Народ наш умен, им даже, я бы сказал, мудр.
А Роман Нижний Новгород.
Здравствуйте, Роман из Нижнего Новгорода.
Здравствуйте, товарищи полковники. Хотел задать такой вопрос. Вот, может, я, конечно, пропустил, но я не слышал на уровне Верховного Главнокомандующего или министра обороны, чтобы высказался кто-то четко и внятно о причинах спецоперации.
Боже
том,
мой, дорогой мой человек. Дорогой мой человек, Путин...
Я что имею в виду? Можете вот прям секундочку. Да. То есть я имею в виду, ну, допустим, сказали, что вот по крупицам собираешь информацию, от вас в том числе, то, что поймали шпиона, который говорил, что готовится нападение на Донбасс, о том, что, например, там... А дальше они на Калининград пойдут. Но... Не слышал я от Верховного Главнокомандующего такого. Приходится информацию по крупицам собирать. Вот в чем проблема.
А что вы не слышали от Верховного Главнокомандующего? Причину операции он уже раз пять называл, уважаемые, если вы по крупицам собираете. Раз пять.
Четко.
И четко было сказано, да. И он недавно повторил. Еще раз повторил, да. Я не понимаю, вопрос выеденного яйца уже не стоит, потому что он уже сформулирован Кремлем несколько раз. Да. Нет, у нас не ликбез, и, извините, мы не можем здесь рассказывать людям то, что люди хорошо знают. Ну, мы как-то боремся за...
Ну, не знаю, просто да. свое окружение, обычные там рабочие люди, просто тут по работе никто четко не слышал.
Ну, просто зачесалась вот левая нога у Путина и решил, давай, Шойгу, заводи машину, пойдем погуляем по Украине. Вот так примерно цель была.
Да, все понятно. Тут люди все поддерживают операцию. Просто четко хотел бы, чтобы ты сказал, ну, я не знаю, какие-то документальные фильмы можно там по каждому каналу показать, что вот...
Извините, я опускаю вопрос до примитивизма. Просто вам, как черенок с обернутой лопаткой. Скажите, сколько лет обстреливали украинские войска Донецкую и
Луганскую? 8 лет, все понятно.
Вам не кажется, что это одна из причин, нет?
Да мне это кажется. Я понимаю причину. Просто я идем. В том, что из уст каких-то вышел руководства.
Так он же недавно об этом и говорил. Миша, поговори с человеком, очень Кремль проводит. Слушай, Баранец.
Я вас слушаю. Так о чем мы хотим с вами поговорить?
Ну, если он высказывался, ладно, возможно, я пропустил. Просто не знаю, кто из моего окружения, никто четко не слышал. Какие-то общие слова вот слышали. То, что там нацисты, нужно помочь людям освободить Донбасс. Ну, какое действие привело это? И почему не было альтернативы? То есть, если бы мы не начали эту спецоперацию...
А альтернативы не было хотя бы потому, что было установлено, что Украина приняла решение напасть на Российскую Федерацию в первых числах марта.
Вот, да, да. Но просто вас, от него
вас,
не слышал.
Устраивает он такой ответ?
Меня вполне устраивает. Я по крупицам
это он об этом говорил. Так, просто вы
говорил,
пропустили.
Да? Возможно, да. Возможно. Да. Можно второй быстренько?
Давайте,
вопрос?
конечно.
А можно ли, вот у нас вообще профессионалов хватает по документалистике, вот нельзя как-то больше документальных фильмов, ну, какое-то приемлемое время как-то запускать на разных каналах? Я там, не знаю, блогеров за задницу взять, их там посмотришь.
Нет, это сфера неуправляемая, дорогая моя, она факультативно государство управляет. Вас нахрен пошлют со вашими документальными фильмами, если они бабло не приносят тому каналу. Вы понимаете? Нет государственной структуры, которая бы управляла этой важнейшей сферой. Нет. А какие вы документальные фильмы говорите? В 4 часа ночи про маршала Яза. Вот вам и достаточно.
Вот я и говорю. И да. Вас там тоже на радио «Комсомольск» правит там Иван Панкин. Я не знаю, он там сам ведет. Нет. Тоже вот только слышишь какие-то интереснейшие документальные фильмы, но они
когда народ
идут,
храпит, да. Когда народ храпит, да. А нахрена? Лучше же сказать, какие трусы у Бузовой. Сколько квартир у Собчачки? Что Ванька Ургант продает, хотел за 400 миллионов домик продать? Вот что нужно народу, твою мать! А не какая-то война, понимаете?
Ну, то есть здесь, вы считаете, делать ничего нельзя пока, да?
Можно перестраивать государственную политику. Конституцию перекраивать. Вводить государственную идеологию. И менять характер власти и управления важнейшей сферой информационной в России. А мы проигрываем войну. Миша, опять мы проигрываем войну. Какую? Пятую по счету проигрываем.
Да круглые сутки. Нет. Как началось в 92-м году,
правильно, так проигрываем. Браво, Миша. Браво, конечно. Неужели за 30 лет нельзя было создать государственную структуру, которая моментально, автоматически бы срабатывала, когда наступает такое время? Ни хрена. Зато бензинчик торгуем нормально, нефтью торгуем, блин, все нормально.
Мне кажется, тут любого блогера там известно, если не Дудя, ну хотя бы чуть-чуть там, скажем, с меньшим просмотром, да их там за наркоманию любого возьми, они маму родную продадут, да, ну хотя бы хоть их
поснут. Нам эти Дудя, когда есть фронтовые корреспонденты, которые каждый день выпускают свои ролики, и федеральные каналы их крутят?
Ну, я имею в виду в плане продвижения, чтобы, ну, вот друг, выбирай. Либо так, но вот хотя бы ссылку дай на этих корреспондентов. Я вот про что. Непонятно же дело, что они там снимут похабщину какую-нибудь. Хотя бы, чтобы они добровольно-принудительно, так скажем, рекламу какую-нибудь давали.
Ты понимаешь, о чем мы говорим вообще? Нет,
я понимаю, что человек... Вы поймите, пожалуйста, нет. При нынешнем положении дел в этой сфере, извините, ваши благие, благороднейшие идеи, они зависают в воздухе. У нас нет механизма, который бы реализовал ваше предложение. Понимаете? Все. Государство ушло из этой сферы нахрен. Придите, пожалуйста, со своим фильмом на Первый канал. Если бабло не принесет, выйди вон, дядя. Понимаешь, да? Твой документальный фильм. Покрутим. Принеси 2 миллиона... долларов, мы его 4:30 покажем, когда народ храпит. Вот вам ясно, и вся идеология. Ясно. Вот и все. Да. Хорошо. Все.
Ну, плохо, вернее, прискорбно. Ну, спасибо вам за ответ.
Мы правду вам говорим. Да, поехали.
Уважаемый
дальше.
Владимир Бережной из чата, а вам неизвестно, кстати, несмотря на то, что вы пишете, что АКМ был оснащен только патронами 5,45. Ага. А то, что пули имеют три варианта конструктивного исполнения, вам известно? Ну, что же за хрюкать-то? Едем дальше. Кто у нас на снаряде?
Вот.
Здравствуйте, Николай из Краснодарского края.
Здравия желаю. Я еще к вот этому первому выступающему, задававшему вопрос, задолбал он этим крейсером «Москва». Ну, конечно, не крейсером «Москва» задолбал, а вопросом своим. А сколько будет стоить вот человека опустить туда, чтобы он ну, посмотрел, что там произошло, а его друзья вот там на лодке болтались, наверху играли в домино, он им по шлангу кричал: «Я смотри, иллюминаторы закоптились! Смотри! А, нет! Окурок вон лежит, посмотри на ветоши!»
И что?
И вопрос второй. Там кто-то, как этих, этнически определить, хохол там он или малорос.
Да, да.
Пусть посмотрит фильм «Бесславные ублюдки» и отправится в этот отряд метить их. И все. И кого со счет нужным хохлом? На лбу ему это. Кого со счет малоросом там или кем? Свисту там, я не знаю, ему подарит. Что это за вопросы такие? Ну вообще, это смешно просто.
Если бы было так смешно, а нам-то как горько, ё-моё, и мы тут сидим и отдуваемся, и пытаемся объяснить человеку, что этого не может быть потому, что этого не может быть никогда. История, она уже случилась, она прошла, но он же набивается и добивается. А мы пытаемся ему объяснить, что не надо сюда лезть, этого уже нету. Нет предмета исследования.
Да, ты прав. Ну что, принимаем новые звонки. Кто у нас в эфире? Андрей Екатеринбург у нас.
Здравствуйте, Андрей из Екатеринбурга.
Привет, Уралу.
Добрый день.
Добрый.
Виктор Николаевич, объясните, пожалуйста, чем отличается принципиальная разница между контрактниками и наемниками, которые вот сейчас у нас наемники со стороны, понятно, что... Поняли, о чем я говорю.
Да.
Теперь
да.
Разницу между двумя этими людьми. Объясните, пожалуйста.
Так, дорогой мой человек, быстро докладываю. Здесь много синонимности, понимаете, да? Потому что контрактник идет наниматься государство, у государства. Его государство нанимает. Но так уж повелось в нашей стилистике, что наемники – это обычно те, кто идет воевать за бабло и выполняет, как правило, не очень-то праведные задачи, да? Вот у нас почему-то наемников вроде бы и нет. Да, Миш, не знаю, может, у тебя есть другая точка зрения? Ну,
нету.
Ну, Миша, вот те люди, которые там вот в ЧВК за рубежом идут, вот их называют наемниками, да? У нас контрактник, это же тоже наемный труд, да?
Нет, а? ЧВКшников за рубежом наемниками не называют.
Но как
это называют? У нас норовят так называть.
Ну, хочется им так. Но вы понимаете, ведь я вот тоже на контракте. Меня тоже... Я сам нанялся на работу. Я же тоже наемный рабочий. Вы понимаете меня? Но меня тут, слава богу, пока еще в редакции наемником не называют. Я сам захотел работать. Понимаете? Я тоже наемный
Виктор
рабочий.
Виктор Николаевич. Да. Сумбур какой-то, сумбур вообще.
Ну какой, в чем у вас за вопрос?
Я не понимаю.
Ну что вы...
Почему наемник плохо, а контактник хорошо?
Да потому что так повелось, потому что наемником ассоциируется убийство, грязный делец и так далее. Вот так оно повелось, понимаете?
А контрактники не убивают.
Нет, так подождите, пожалуйста. Контрактник не наемник, будем так говорить. Ну вот вам хочется так, а?
Контрактник – это военнослужащий регулярной армии, заключивший контракт с государством.
А наемники без государства?
Нет.
Мне кажется, они тоже государству, им государство платит.
Скажите,
как это государство? Каким таким наемникам платит государство?
Например, подробнее. Непонятно. Да. Давайте
французский легион.
Да.
Французский легион – это войсковая часть французской армии.
Ну, не государство, французская армия. Неправильно.
А французская армия – это часть государства, нет? Это элемент государства.
Ну, так я об этом же.
Вот и о чем вы? О чем
меня
вы?
Хотите
там получают
да не хотим деньги. Мы запутать вас.
Там
не
получают
хотим.
Те же деньги, что в кавалерийских подразделениях, которыми теперь так называются бывшие кавалерийские, теперь танковые. Кто вас хочет запутать? Вы сами себя запутали и выпутаться не можете.
При чем здесь кавалерия с танками? Я да. просил по наемникам.
А потому что, например, во французской армии во Второй мировой войне танковые части назывались кавалерийскими. Они создавались на основе кавалерии. А у американцев до сих пор называются кавалерийскими.
Причем здесь Вторая мировая война? Я про сегодняшний день говорю.
А наемники при чем здесь, когда впервые наемные войска появились в Швейцарии? Может, мы про средневековую Швейцарию с вами поговорим? Про ланскнехтов?
Нет, если вы не можете ответить на вопрос, тогда давайте...
Я не могу ответить на вопрос, если вы не можете его сформулировать.
Повторите.
Ланскнехты – это те же наемники. Они появились в средневековые... во время средневековых войн. И что? Их нанимали местные феодалы. И что?
Вы слышали выражение «наемный рабочий»? Подождите, пожалуйста, вы слышали «наемный рабочий»? Слышали?
Конечно, слышал. Конечно.
Скажите, у него есть негативный оттенок или нет, а?
Так вот, я про это же вам и говорю. Почему, когда мы рассказываем про Мариуполь, мы говорим, наши контрактники замечательные убивают наемников, которые сидят на заводе «Азовсталь».
Их Украина наняла за бабло, их она убивает российских солдат. Вашего и моего там внука, племянника и так далее.
Исторически.
Эти люди не включены в структуру украинской армии. Это дикие гуси, а?
Это же эти самодельные полки и батальоны. «Азов», «Айдар», которые финансировали украинские олигархи. Ну, чего вы в самом деле? Давайте надо добираться до этой стороны.
Вот скажите, приехали дикие гузи из ФРГ, из Германии, Испании, Португалии, Польши. Вот эти люди, они не включены, они не были в военных структурах, они не представляют свое государство. Они просто приехали заработать бабло. Они нанялись у Зеленского за бабло, за 2000 евро в день, внимание, в день. Поубивать россиян, да?
А вот. Я помню, вот 8 лет...
Не, подождите, лет назад, вам составы, понятно, что они нанялись, а?
Составы с города что? Екатеринбурга уходили да. с наемниками
с какими-то, с какими наемниками из Екатеринбурга?
Да отпускниками.
Куда? С кем уходили?
И добровольцами.
С какими? Да.
Отпускниками и добровольцами.
Да, их там включали составы. В штатную структуру организаций, дорогой мой человек. Их там включали. И сейчас включают. Он не может схватить автомат, побежать в поле, лечь и лежать самостоятельно. Его обязательно в какое-то подразделение включат, в какую-то часть. Ему будут удержать на учете, платить, одевать, обувать, кормить. Будут, да. Этот человек приехал уже целенаправленно от имени государства. Здесь гость приехал.
Не,
да.
Они добровольцы были, они в отпуск брали здесь официально.
Да. Но там, извините, пожалуйста, вы
и
знаете...
Никакое государство их не отправляло, но они сами ехали по своей воле, наемниками, обыкновенные дикие.
Они пути, были добровольцы, их еще...
Стоп.
Да.
Добровольцы по своей воле и наемники – это вообще вещи разные. Суть вещи разные. Добровольцы воюют не за деньги. Добровольцы воюют по доброй воле.
Да кто в ДНР по доброй воле-то воевал без денег-то? Опубликовали даже зарплаты в ДНР, какие платили им.
Дорогой мой, а вы не слышали про людей, которые месяцами воевали там ни за что, за пайку, за то, чтобы не сдохнуть в окопе?
Я про других слышал, которые
деньги зарабатывали. Ах, это вы про других слышали, а мы про этих вот слышали. Понимаете,
да? Не было таких, вы что, это фейк, что за бесплатно воевали они там?
А что, туда люди ехали за бабло воевать, что ли? Только за бабло?
А в Югославию ездили воевать?
Ну, это на базаре на Свердловском, может, каком-то там, может, говорят. И были люди, которые... Да, конечно, в Югославии. В Югославии, которые ни копейки не получили, повоевали и приехали сюда. Да. Кормились за счет крестьянской каши, там, которых народ подкармливал. Да. Мы, в общем-то, начинаем врубаться в демагогию, дорогие друзья.
Да нет, это начинается игра словами. У человека с русским языком было не ах в школе. Угу. Он не может отличить добровольца от наемника. Угу. Ну, и мы что, должны из-за этого страдать, что ли?
Кто и там такая, Миша, там проглядывается такая гнильца. Извини, но я гнильца, имею в виду. Гнильца просматриваю, да. Дрянцой попахивает вопросы, да. Кто у нас в эфире? Геннадий Ростов.
Здравствуйте, Геннадий Ростова.
Спасибо, что подсказали, что балаболить закончили. Да, кто у нас? Геннадий из Ростова, пожалуйста. Да.
Добрый вечер. Я опять от вас не отстану. Опять вот эти добровольцы. Добровольцы, да, все понятно. Вот такие добровольцы. А вот я за штрафбат вас спрашивал, да? А как не определить этих драконов, которые вот у нас уже сдались? Кто нацик, у него наколка. Кто-то добровольно пошел, кто-то недобровольно, кто-то кого-то заставили.
В чем суть вашего вопроса? Вот. По-русски задайте нам вопрос.
Смысл вопроса.
По-русски задаю. Да. Выделить по-русски. Этих туда, этих на Колыму, пусть строят БАМ, второй там туда-сюда.
Да кто же против? Дорогой мальчик? Одни на висельницу, одни расстрелять.
А вот этих выделить, которые, вот мы за вас, все, мы переобулись. По 5 человек вперед, берданки дать, и пусть открывают огневые точки.
И пусть стреляют своих украинских.
Нет. За ними должны следить, как штрафбат, не вяте. Они идут, открывают, вот перебегайте, ту же азовую сталь брать. По ним, вот она огневая точка, по нему стреляют. Накрыли. А их
уважаемые, вперед, спокойно,
пусть кровью отмывают.
Спокойно.
Так спокойно. Раньше было.
Дорогой мой человек, мы здесь желательно с Тимошенко принимать мысли не на воздушные подушки и не бредовые. Херовину нести. Спокойненько, да. Дорогой мой человек, такие фантазии, ну вот где-то там на пьяной заваленке, но не в эфире. Кто у нас в эфире? Здравствуйте. Кто у нас? Николай, Ставропольский край. Блистательно слышно сегодня.
Здравствуйте. Вопрос такой. Вот о соизмеримости сбитого беспилотника и потраченного на него выстрела можно провести?
Смотря какой беспилотник, смотря чем стреляли.
Ну, скажем, Байрактар, который на слуху.
Так.
И последнее там ПВО, что там?
А я не знаю, что там у вас последнее.
Ну, ТОР пускай.
Две ракеты пустили. Первую, вторую, для надежности.
Так, ТОР. Две ракеты сбили.
Армейский корпус, комплект.
Не знаю, с первого или второго, ну так, для гарантии, знаете, чтобы небо было чистым. Да. Сбили. В чем вопрос? Не надо было сбивать?
Ну, сколько дороже стоит этот сбитый Байрактар или две ракеты?
А та информация, которую может добыть Байрактар, сколько стоит?
Она практически бесценна.
Вопрос.
Вы ответили
спасибо.
На свой вопрос.
Давайте переходим.
Часть ответ, да, но они же еще средства нападения используются.
Да, а если бы мы знали, что там могут. У него под брюхом, да, Миша? Мы же не знали, что у него под брюхом.
Могут.
Если бы он запузырил какую-нибудь там семью ваших родственников, вы, наверное, не спрашивали у нас, почем Байрактар и почем ракета? Человеческую жизнь стоит ракета. Поняли меня? Самая дорогая цена, да. Спасибо. Поехали. Миша, сколько у нас там
куда осталось? Куда ехать-то? У нас осталось минут полторы.
Полторы минуты. Ну, давай почитаем что-нибудь. У нас тут писем сегодня сколько. У меня компьютер, он сгорает. Ну,
давай, Миша. Почитаю. У тебя
да специальный не,
почему
компьютер
не?
Для писем. Ну, вот нам говорят, что... Слушай, товарищи полковники... тролли вас сегодня так заколебают, что вы домой живыми не уйдете. Вот нормально такая. Мне очень это нравится, да. Почему никого не волнуют наши ребята пленные? Или таких нет? Есть, дорогие друзья, есть пленные. Это ложь, что никого не волнует. Я вам приоткрою один секрет. Когда мы предложили обменять там 80 на 80, и Украина согласилась... А потом вдруг назад включила. Ага. Миш, а знаешь почему? Не готовы ваши пленные, потому что там изуродованы так, что их просто даже у нацистов стыдно передавать российской стороне. А эти толстоморденькие, накормленные.
У нас всего 10 секунд, да. Витя, к сожалению.
Вот потому,
прощаемся, да, до завтра.
До завтра, до 16.
До 16 часов.
Завтра.
Условия, да, связи прежние.
Всем спасибо, дорогие друзья.
Военное ревю полковника Виктора Баранца. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий.
Много населенных пунктов брали вообще без боя, потому что ВСУ или националистические батальоны оставляли и бежали.
В самом Донецке, по сообщению жителей, по нашим личным ощущениям, ночь прошла относительно тихо.
Мне командир сказал, что у них там просто интенсивная перестрелка идет с обеих сторон.
Заявление официальных лиц.
Поэтому рассказывать, что Россия не вела переговоры или отказывалась, ну, это вранье. А 8 лет что мы делали? Ждали, терпели, просили, показывали, демонстрировали материалы.
Комментарии экспертов.
Ошибки совершила киевская власть, потому что на ее территории происходил конфликт.
Срочные новости о ситуации вокруг Украины. Слушайте 24 часа в сутки на радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.